Я должен был бы сегодня, дорогие братья и сестры, начать новую четверговую тему. Но я вспомнил, что остается одна только неделя до великого праздника. Праздника Рождества Христова, когда мы все с вами будем стоять у ясли Вифлеема. Перед нами будет Христос в младенческом возрасте. И тогда у меня явилось желание некоторое приготовление сделать в своем сегодняшнем слове вот к празднованию этого великого праздника. Мы прочтем из Евангелия от Матфея, 22 глава, 2 стиха, 41 и 42. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Дорогие мои братья и сестры, вопрос Христа к этим фарисеям: чей сын Христос, как они думают, имел большое значение. Они должны были испытать себя, насколько они познали Христа, каково их знание об Иисусе Христе. И в ответе их Христу на его вопрос, что они о Христе думают, мы видим, что познание у них о Христе было весьма ничтожное. Они говорят: Христос – сын Давидов. Это ответ правильный они дали. Они знали родителей Иисуса Христа, вернее, мать его, и вот и Иосифа, нареченного отца его, знали, что они из дома Давидова. Почему Христос и родился в Вифлееме? Правильно они ответили, что он Христос, сын Давидов. По плоти он сын Давидов. Но этот ответ и говорит о том, что глубже они Христа не познали. Что он Бог, пришедший во плоти, до этого знания они не дошли. Только Христос по плоти был им известен, как сын Давидов, да, потомок царя Давида. В этом они не ошиблись, отвечая так Христу. Правильно ответили. Но какое жалкое познание было у них о Христе. Мои дорогие братья и сестры, вот в эти дни праздника Рождества Христова, который уже так близок, так приблизился к нам, мы будем видеть Иисуса Христа вот как младенца. И в четырех, так сказать, случаях Иисус как младенец может предстать перед нами. Если только в проповедях наших мы все эти четыре случая возьмем, где Христос перед человечеством вот стоит, как этот маленький младенец. Во-первых, ясли Вифлеема, когда он только что родился, и мать его туда положила. А затем он в доме уже, не в хлеву, не в пещере, он в доме. Там преклоняются перед ним волхвы, пришедшие из далекой страны. Вот опять Христос, но младенец. Потом его можно увидеть в дни Рождества в Иерусалимском храме на руках старца Симеона. И тут Христос еще младенец. Он посвящается там Господу. Вот это третий случай, где мы встречаемся со Христом как с младенцем. А четвертый случай какой? Это путешествие Иосифа, Марии со Христом-младенцем в Египет. Опять Христос как младенец. Дорогие братья и сестры, вот если в дни праздник Рождества Христова мы видим Христа только как младенца, то как бы у нас с вами не оказалось вот знание, как у этих фарисеев. И на вопрос Иисуса Христа, обращенный и ко всем нам, что вы думаете обо мне, об Иисусе Христе, чтобы у нас было большее познание Его, чем у этих фарисеев, более глубокое. Христос младенец, да. И когда люди, не знающие Господа, в эти праздничные дни будут стоять у Его колыбели, они могут, как эти фарисеи, смотреть на Него только по плоти. Вот малютка, младенец, как все младенцы, и пройдут праздничные дни, пройдет праздник Рождества, они только и будут знать Иисуса Христа, как младенца, о котором они услышат в том или другом храме, а может быть и на нашем собрании. Дорогие мои, нет, хочется вот теперь уже при наступлении этого праздника показать нам жизнь Христа в ее полном объеме. Я говорю о его жизни на земле, в полном ее объеме. Так, чтобы когда мы будем видеть Христа как младенца, чтобы мы вместе с тем преклонились перед ним, зная его больше, чем младенца, более великим и славным, чем каким он предстанет перед нами в рождественские дни. Вот этот вопрос, что мы думаем о Христе, что мы с вами знаем о Христе, братья и сестры. Конечно, мы больше с вами знаем, чем фарисеи, которые так сказали на вопрос Христа. Он сын Давидов. Вот только по плоти происхождение Христа знали. Мы с вами знаем больше. Но все-таки давайте еще раз продумаем этот вопрос Христа. Что мы о нем знаем? Это важный вопрос. Он Священным Писанием перед нами ставится. Он самим Христом перед нами ставится. Он каждому человеку направлен. И к молодому, и к старому, к образованному, и необразованному, к богатому, и к нищему. Христос хочет, чтобы все люди, живущие на земле, Его познали. Познали Его как того, кем Он действительно был, живя на нашей земле. Вот этот вопрос всех вопросов будет стоять перед нами тогда, когда мы будем лежать на смертном одре, когда уже все земное от нас начнет уплывать, в какую-то даль туманную уходить, дорогие мои. И только один Христос будет у нашего одра часто находиться, а лучше еще, чтобы всегда Он находился, и чтобы мы могли смотреть на Него и знать, что Он из себя представляет. Кем Он был для нас, когда мы с вами ходили в собрание, пели в хору, проповедовали с этого места, и кем Он является, когда мы будем прощаться с этой землей. Вот как мы ответим на этот вопрос Иисуса Христа? Что мы о Нем думаем? Что мы о Нем знаем? Мы знаем, дорогие мои, о Христе все, что о Нем говорит Евангелие. И вот хочется, дорогие мои, перед тем, как мы увидим начало Его жизни на земле, которое вот является Его рождением, и потом уже он развиваться будет, и мы увидим его уже взрослым, но вот перед этим хочется, чтобы мы всю его жизнь обозрели. Евангелие говорит, что он родился от Девы Марии, от Девы Марии, и что он 30 лет провел в неизвестности, как в маленьком городке по имени Назарет. Этот городок был презренным у благочестивых иудеев, потому что там было немало язычников, и нравы языческие давали себя чувствовать вот в этом городке. Поэтому к Назарету очень относились иудеи свысока, с презрением. А как раз вот в этом городке родившийся в Вифлееме младенец, о котором ангелы воспели чудесную песню и пастухам возвестили, кто он, этот родившийся младенец в Вифлееме, он как раз 30 лет проводит в таком презренном у иудеев городе. И каковы его родители, дорогие мои? Отец его был плотником, Иосиф. Плотничал, дорогие братья и сестры. Но и сам Христос, как некоторые места Евангелия говорят, он помогал отцу вот в этом ремесле. Евангелие говорит, что и он был плотником. Но потом Евангелие нам говорит, что Христос вышел из Назарета, чтобы направиться на реку Иордан и там принять крещение от Иоанна Крестителя. И приняв крещение, и исполнившись Духом Святым, начать то дело, ради которого он на землю пришел. Он неожиданно из этой тьмы Назаретской выходит и начинает светить своему народу, этим людям, которые будут за ним ходить, будут слушать его беседы, он будет озарять их своим светом. И будет ходить после 30-летней жизни в Назарете 3,5 года по Палестине, из города в город, из селения в селение, и будет проповедовать Царствие Божие, сотворит много чудес, а в конце концов будет распят, братья и сестры, распят на Голгофе посреди двух злодеев, разбойников, а в третий день воскреснет из мертвых. Вот, дорогие мои, Христос Иисус так проведет свою земную жизнь. Конечно, художники, поэты, которые воспевают Господа нашего Иисуса Христа в своих вот поэмах или рисуют Христа художники на полотне, им хочется Христа дать как человека, но не обыкновенного. И поэтому я не знаю картины такой, где бы Христос не изображался вот с некоторым сиянием на голове своей, которого у него, конечно, не было, братья и сестры. Ибо если бы было у него это сияние, то отношение людей, которые жили в то время, когда Христос жил на нашей земле, было бы к нему совершенно другое. Вот мы сейчас увидим, как же люди, которые в это время жили, когда Христос ходил по земле, как они к нему относились. Различно, конечно, Евангелие нам говорит, что не все относились ко Христу одинаково. Но если бы это сияние было на голове нашего Господа Иисуса Христа, то, наверное, все бы более-менее одинаково к нему относились. На самом деле, сияние, светлое сияние, говорило бы всем о том, что это большой праведник. И перед ним надо преклоняться. Нельзя его оскорблять. Нельзя над ним смеяться. И тем более так поступить, как в конце концов с ним поступили. Послали его на Голгофу и там распяли. Как преступника распяли. Не поступили бы так люди, наверное, если бы вот это сияние было у него на голове. Дорогие мои братья и сестры, чтобы нам с вами представить себе, как те люди, которые жили в дни Иисуса Христа, вот к нему относились, для этого нам необходимо перенестись к тому времени, из нашего 20 века перенестись вот в этот первый век христианства, то есть тогда, когда жил Христос на нашей земле, и к тому месту, где Он жил. Я вот хочу вам сказать, братья и сестры, прежде всего то, что когда Христос жил на нашей земле, то В Риме на престоле сидел император по имени Тиверий. Что же история нам говорит об этом кесаре, римском кесаре Тиверии? Когда Христос родился, был Август на престоле. Но пока Христос подрастал, из младенца делался взрослым, вот тот Август умер, при котором он родился, и на престол вступил другой кесарь по имени Тиверий. Он занимался войнами, дорогие мои, присоединял одно государство за другим к своему государству, увеличивал свое государство. И этим он и прославился в истории, покорял одну страну за другой. А в это же время, когда лязгало оружие вот этого воинственного Тиверия, императора, в это время в тихой отдаленной провинции этой Римской империи, в Палестине, вот появился человек, который от всех людей по внешности ничем не отличался. Вот, как я уже сказал, он жил в неизвестности в этом презренном городишке Назарете, и вот, наконец, он оттуда вышел, явился народу на берегах Иордана, как эта чудная картина у нас в Третьяковской галерее художника Иванова показывает. Это громадная картина, она так и называется, «Явление Христа народу». Вот он явился на реку Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы просить его, его крестить. А до этого, повторяю, он был в неизвестности. Вот в этом темном для иудеев городе, на который они и смотреть не хотели, и о нем слышать не хотели. Вот оттуда Христос пришел. Но посмотреть на него, на его руки, братья и сестры, у него мозоли, на руках мозоли. Вот у этого неизвестного человека на руках мозоли. Таким он пришел, братья и сестры, к Иоанну Крестителю, с мозолями на своих руках от физического труда, которым он вместе со своим нареченным отцом занимался в Назарете. Но он молодой, он молодой. Сколько, вы думаете, Христу было, когда он пришел к Иоанну Крестителю, явился народу? Ему было только 30 лет. Кто здесь в собрании имеет такой возраст? 30 лет. Вот тому брату, кому 30 лет, я хочу сегодня сказать, что Иисус Христос в его возрасте вышел на свое славное служение. Но он еще все остается мало кому известным, дорогие мои. А вот в одну из суббот, когда у иудеев по субботам происходили богослужения и в храме Иерусалимском, а в других городах, где храма не было, а были синагоги, там собирались иудеи молиться, слушать Божье Слово и молиться. И вот в одну из таких суббот в синагоге в Назарете, в том городе, где Христос 30 лет провел, вдруг он выступил в этой синагоге. До того, как он отправился на реку Иордан принять крещение от Иоанна Крестителя, Христос, конечно, в этой синагоге бывал не один раз. Дорогие мои, а тут вдруг люди, собравшиеся в синагоге, видят этого знакомого им Иисуса, который с ними так долго прожил. И что же? Он берет книгу, священную книгу пророка Исаии, встает вот за такую кафедру, и этот знакомый им Иисус начинает читать и поучать. И вот они с изумлением слушают его наставление, его проповедь. И тогда они о нем что сказали? Откуда у него это? Что за премудрость? дана ему. Братья и сестры, ведь это те, говорят, которые с ним столько лет прожили. Откуда у него это? Жил он с нами, мы никогда этого не замечали. Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Он уже несколько чудес совершил. И там в Кане Галилейской он воду в вино превратил, как мы все знаем. Первое чудо свое совершил. Об этом жители Назарета узнали. Как такие чудеса совершаются его руками? Руками плотника, мозолистыми руками. И вот они задают вопрос, не плотник ли он, сын Марии? Они о Христе говорят, не плотник ли он? Значит, не только его отец был плотником, но и сам Христос был плотником. Он сын Марии, брат Иакова, говорят они между собой, брат Иосии, Иуды, Симона. Не здесь ли между нами его сестры? Смотрите, всю семью взяли Иисуса Христа. И вот выслушав такую премудрую проповедь Иисуса Христовых, они пожимают плечами, не могут понять, что такое Иисус, знакомый им, и такие великие поучения им преподал. Не здесь ли между нами его и сестры? И соблазнялись о нем, братья и сестры, соблазнялись. Смущались, проще сказать, что такое, что с ним случилось. Из плотника превратился в такого учителя, какого мы никогда еще в жизни не видели и не слышали. Дорогие мои, я хочу здесь остановиться и сказать, что первое познание о Христе было познание о нем как об учителе, великом, славном учителе, премудрость которого вот так поразила его сограждан по городу Назарета. Но и мы с вами то же самое, прежде всего, встретились с учением Иисуса Христа. Было ли это в молитвенном доме, дорогие мои? Было ли это через маленькое, может быть, Евангелие, которое нам кто-то дал в руки, подарил нам? Может быть, это был только один евангелист, или Матфей, или Марк, или Лука, или Иоанн. Может быть, это было полное Евангелие. И первое знакомство нашим с Иисусом Христом произошло или через проповедь Евангелия о нем, или через чтение Евангелия. И вот мы были поражены учением Иисуса Христа. Мы тоже с вами изумлялись. Христос, какой учитель! Какие слова из его уст исходили! Мы поражались, мы изумлялись. И вот, дорогие мои, что смущало людей, так это то, что Христос выглядит, как все другие люди, что нет у него сияния на голове. И даже не было в нем ни вида, ни величия. Вот так у Исаии сказано. И не было в нем ни вида, ни величия. Мы часто думаем, как выглядел Христос, когда он был во плоти нашей, когда он ходил по земле нашей. Так хотелось бы иметь его фотографию и смотреть бы на его лицо, на его фигуру. Каким был Христос? Вот вам ответ, дорогие мои. Исаия говорит, в нем не было ни вида, ни величия. Если бы был вид, если бы было величие, все это бы людей поражало и восхищало. А вот не было этого. Но, когда он вышел на свое славное служение, он, дорогие мои, не только в синагоге приходил и там говорил свои чудные слова, которые вот так, как в Назарете, изумляли слушателей. А мы читаем в Евангелии о нем, что он дома посещал, братья и сестры, не отказывал никому, кто его приглашал к себе в дом. Поэтому его можно было видеть людям, которые в то время жили, и у фарисеев гордых, и у жалких мытарей. Христос всюду в домах бывал. У него не было своего дома, дорогие мои, не было определенного места, где бы он мог преклонить свою голову. Об этом он нам сам поведал. Мы никогда бы не могли подумать, что Христос был бездомным, бездомным. Царь царей, снисшедший на нашу землю, и был без угла. Но об этом он нам сам сказал, что ему негде голову преклонить. И поэтому мы себе можем представить, братья и сестры, что иногда, когда он не попадал в тот или другой дом, принадлежащий другу его какому-нибудь, как это было в Вифании или вот в Капернауме, ему приходилось в такие дни иногда спать, может быть, и под открытым небом, как Иаков некогда, этот ветхозаветный патриарх. Вот камень положил под голову и так спал, мы знаем, как это было. И вот иногда и в рыбачьей лодке, может быть, он ночевал. Дорогие братья и сестры, разве мы не можем этого допустить? Он так сам сказал, что иногда вот он был в худшем положении, чем лисицы или птицы небесные. И вот что особенно удивляло людей, когда Христос вышел на свое служение, вот так ходил по Палестине, по городам и селениям ее, он вместе с тем говорил о себе, что он есть Мессия. Он не скрывал этого, что он обещанный всеми пророками Мессия, что он помазанник Божий, ибо Мессия означает помазанник Божий. Да еще он больше о себе говорил, что он сын человеческий, он о себе говорил, пришел взыскать и спасти погибшие, что он и Мессия, обещанный пророками, и он Спаситель, который пришел спасти погибшие. И вы себе представляете, братья и сестры, людей, которые все это слышали. С одной стороны, ни вида, ни величия. С одной стороны, он не имеет где главы преклонить. И, может быть, действительно люди видели, как он отправлялся куда-нибудь в природу, на вершину гор, и там ночь проводил. И вместе с тем он заявляет, что он Мессия, о котором все пророки возвещали, и что он пришел спасти то, что погибает. И вот, дорогие мои, мы видим, чем же кончилось такое служение Иисуса Христа среди тогдашних людей. Некоторые, ходившие за Ним, приходили в восхищение от Него, от дел, которые Он делал, и от слов, которые Он произносил. Были восхищения от Него, и их восхищение однажды дошло до того, что они хотели взять Его и сделать царем. Настолько они были вот этим восхищением охвачены. Сделаем его царем. Конечно, Христос уклонился от этого, ибо он совсем не думал основывать земное царство свое. Это народ, который так восхищался Христом. А вот эти духовные учителя того времени, книжники, фарисеи, священники, первосвященники. Давайте, братья и сестры, посмотрим, как они относились к нашему Господу Иисусу Христу, когда Он был таким же, как мы с вами, человеком, без, повторяю, этого сияния на голове своей. Было бы это сияние, они бы так не отнеслись ко Христу. Вот как же они отнеслись. Они говорили о Нем: мы знаем, что человек этот грешник. Подумайте, братья и сестры дорогие, так о Христе, дорогом нашем Господе, сказать, который только нес любовь всем людям, с которыми соприкасался, который жил чисто и свято и проповедовал чистоту и святость. Говорил: блаженны чистые сердцем, ибо только они Бога узрят. И вдруг такое свидетельство вот этих духовных учителей того времени. Мы знаем, что человек этот грешник. Дорогие мои, каково было Христу это слышать? название. Его называют грешником. Или они говорят так, что Христос вот из Назарета. Они и людям так говорили. Разве из Галилеи, Назарет был в Галилее, разве из Галилеи приходит пророк? Так они обращались ко всем иудеям и говорили: вы идете за ним, вы восхищаетесь им, вы его даже чуть царем не захотели сделать. А это не пророк. Не почитайте его за пророка, потому что все Писание говорит, что из Галилеи пророк не приходит. И вот эти люди слушали своих духовных наставников, и некоторые могли подумать: да не ошибаемся ли мы, что за Христом пошли, что мы так восхитились им, что нам даже захотелось его царем сделать. Вот что делали эти пастыри израильского народа. А о чудесах Христа они говорили. Они видели, что чудеса Иисуса Христа особенно восхищают его слушателей, эти толпы народа. И чтобы отвлечь этих восхищающихся Христом людей от этого великого учителя, Господа нашего Иисуса Христа, они людям говорили: да, он делает чудеса, большие чудеса делает, вы этими чудесами восхищаетесь, но он имеет в себе Бельзебула и изгоняет бесов силою князя бесовского. Вот какими силами он творит твои чудеса. Дорогие мои, смотрите, какое разное отношение к Господу, который ходил по нашей земле. И еще они что говорят? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? А вы уверовали, а вы за ним пошли. Это говорили руководители духовные израильского народа. А как думали о нем его родственники, братья и сестры? Родственники. Мы читаем в Евангелии Иоанна, в 7 главе с 3 по 5 стихи. «Ибо и братья его не веровали в него, родные братья в него не веровали. Они не видели ничего божественного в нем и удивлялись, что он себя Сыном Божьим называет». Да, так и все жители Назарета никак не могли уверовать в него. Не было этого сияния на голове Христа. А топор в его руке они видели каждый день. И обычные мозоли на его руках им тоже были видны. Не уверовали в него. Братья и сестры, я думаю о себе, если бы я в то время жил, если бы я так вот среди слушателей Христа очутился и увидел бы этого учителя без всяких признаков какого-то особого величия. Чудеса, да, это был признак большого величия. А мне фарисеи, книжники, вот говорят: да ведь он же бесовскую силою творит эти чудеса. Значит, и это могло смутить мое сердце, да и каждого из нас сердце. Вот. Кому бы мы примкнули? Каким людям того времени мы бы примкнули? Вот были, братья и сестры, люди, их было очень немного, которые пошли за Христом, не как эти тысячные толпы ходили, они только ногами своими ходили, но они сердцем своим вот полюбили Иисуса Христа и за ним последовали. И это были апостолы и ученики его. И вот от имени всех этих апостолов и учеников Петр однажды сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот была небольшая группа людей, которая действительно преклонилась перед Христом, сердцем своим преклонилась в то время. И уверовали они, эти немногие люди, в Иисуса Христа, как в Бога. А к какой группе мы бы с вами примкнули, дорогие мои, если бы жили на земле в дни Христа? Той массе народа, которая вот хотела сделать Христа царем, может быть, мы и там бы очутились, может быть, мы бы очутились среди сторонников, книжников этих и фарисеев, которые так Христа вот злословили, Он грешник, он не пророк, потому что из Галилеи не приходит пророка. В нем князь бесовский. Неужели мы бы очутились среди этих людей? Но возможно, что мы тоже были бы среди апостолов, среди учеников Иисуса Христа, которые возлюбили Его как Мессию и своего Господа. Дорогие мои братья и сестры, я вам сказал о том, что мы с вами дошли через слышание проповедей или через чтение Слова Божьего до познания Христа Иисуса как чудного благодатного Учителя. Но слава Господу, что мы на этом не остановились. Наше познание Христа Иисуса умножилось, углубилось, и мы теперь о Нем говорим, что Он наш Спаситель. Мы Его называем Спасителем. Почему мы Его называем Спасителем, братья и сестры? Не думайте, что я сомневаюсь в том, что вы такую веру имеете. Но я хочу, чтобы мы сознательно веровали в Иисуса Христа. И чтобы наше знание действительно было ясное, ясное, чтобы вы сами себе могли ответить на этот вопрос. Почему мы Христа называем Спасителем? Почему? И другим могли бы ответить на вопрос. Что значит Христос Спаситель? Мы с вами для того, чтобы вполне понимать Иисуса Христа как Спасителя, мы должны знать, что такое грех и что значит сила греха. Грех нас с Богом разделил, братья и сестры дорогие. Вот эту истину мы должны все знать. Мы были с Богом разделены. Такое время было, братья и сестры, когда мы с Богом были во вражде. Наша вина пред Ним была большая. И мы знали, что мы должны быть наказаны за нашу вину пред Богом, за все то, что мы делали неугодного нашему Господу. Рано или поздно мы предстанем пред Его судом, и приговор Божий будет нам вынесен. Это было печальное время, братья и сестры, когда мы только одно знали, что мы грешники, виновные пред Богом. И вот, кто мог искупить вину нашу? Вину всего человечества. Кто мог нас с Богом примирить? Этого мы тогда не знали. Среди человечества не нашлось такого человека, который своей жертвой мог бы искупить вину человечества, поскольку никогда не было полного праведника на нашей земле. Даже Енох, который живым был взят Богом на небо, он не мог бы искупить вину нашу пред Богом. Даже Енох не мог бы это. И вот тот самый, который родился в Вифлееме, вот которого мы будем скоро видеть как младенца, дорогие мои, вот он-то, этот лев от колена Иудина, как абсолютно безгрешное существо, абсолютно безгрешное существо, совершило наше примирение с Богом. И он, когда пошел на Голгофу принести свою жертву, вот он, дорогие мои, своей кровью там пролитый, и совершил наше примирение с Богом. И вот эту истину мы познали не сразу, братья и сестры. Даже тогда, когда мы восхищались Христом как Учителем, мы еще не знали этой истины, которая потом нам открылась, что Христос, наш Спаситель и Примиритель нас с Богом, искупил своей кровью нашу вину. Теперь мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, как Примирителя. И теперь нам понятно пение этой ангельской песни, которую мы скоро услышим, дорогие мои. Слава Вышних Богу, и на земле мир. Мы раньше не могли понять, о каком мире поют ангелы над полями Вифлеемскими. Теперь нам это ясно, дорогие мои. Они пели о примирении, которое младенец, родившийся в Вифлееме, совершит когда пойдет на Голгофский крест. Мы теперь знаем значение этой чудной песни. И я рад, что скоро мы ее снова услышим. И пророк Исаия нам сегодня говорит о Христе, рождение которого мы так скоро будем праздновать. Что говорит? Бог возложил на Него грехи всех нас. И что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И что ранами Его мы исцелились. Дорогие мои, как хорошо, что грех твой и мой был на Христа возложен. Что Он был изъязвлен за наши грехи, мучим за наши беззакония. И эти раны, столь дорогие для нас раны, оказываются источник для нашего исцеления. И величайший из всех пророков, Иоанн Креститель, когда вот Христос пришел из этой неизвестности, из этого презренного городка Назарета, пришел к Нему туда, на берега реки Иордана, Он простер свою руку, Иоанн Креститель, и говорит народу, что говорит? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот кто Он, который явился, доселе неизвестный никому, хотя Он уже родился, как истинный Бог, и родился, как Спаситель мира, и Учитель всех учителей, но никто не знал Его. А вот теперь смотрите, вот Он пришел, и это есть Агнец Божий, который совершит искупление вины человеков и примирит нас с Богом. Итак, величайший служитель Христа, апостол Павел, и провозглашает, слушайте, что провозглашает, Бог во Христе примирил с собою мир. Пусть люди науки следуют, откуда произошло мироздание, откуда произошла Вселенная. Пусть они в своих лабораториях и кабинетах научных исследуют этот вопрос. Пусть, а мы уже с вами знаем. Мы уже знаем, братья и сестры, откуда Вселенная, откуда небо и откуда земля. Иисус Христос сотворил. Он Творец Вселенной, Творец неба и земли. Вот какое мы познание о Нем имеем. И вот мы с вами приближаемся с каждым днем все ближе к Вифлеему, к этим яслям простым, бедным, дорогим, и к этому младенцу, невзрачному, беспомощному. И мы идем с этим знанием о Нем в наших сердцах. Дорогие мои, подумайте, когда мы будем стоять перед Его яслями, мы будем знать, кто Он, Бог, явившийся во плоти, Творец, сотворивший небо и землю. Все, что мы видим и чего не видим, на что существует, все им сотворено. Слава Ему за Духа Святого, который нас наставил и нам таким чудным, прекрасным Иисуса Христа показал. И теперь мы верим в Него, так, как мы сегодня слышали. Хвала Ему за это. Аминь.